Но вот его рассказ. Вы знаете, что я начал свое артистическое поприще на скромном провинциальном театре. Дела нашего театра порасстроились. Я был уж женат, надобно было думать о будущем. В самое это время распространялись более и более сказочные повествования о театре князя Скалинского в одном дальнем городе. Любопытство видеть хорошо устроенный театр, надежды, а может быть и самолюбие сильно манили туда. Долго думать было не о чем. Я предложил одному из товарищей, который вовсе не предполагал ехать, отправиться вместе в Н. И через неделю мы были там. Князь был очень богат и проживался на театр. Вы можете из этого заключить, что театр был не совсем дурен. В князе была русская широкая размашистая натура. Страстный любитель искусства, человек с огромным вкусом, с тактом роскоши, ну и при этом, как водится, непривычка обуздываться и расточительность в высшей степени. За последнее винить его не станем. Это у нас в крови. Я – небогатый художник, и он – богатый аристократ, и бедный паденщик, пропивающий все, что выработывает в кабаке. Мы руководствуемся одними правилами экономии. Разница только в цифрах. «Мы нерасчетливые немцы», – заметил с удовольствием славянин. «В этом нельзя не согласиться», – прибавил европеец. «Останавливался ли кто из нас мыслью, что у него денег мало, например, когда ему хотелось выпить благородного вина? За него говорит Пушкин. Последний бедный лепт бывало, давал я, помните ли, друзья?» Совсем напротив. Чем меньше денег, тем больше тратим. Вы, верно, не забыли одного из наших друзей, который, отдавая назад налитой стакан плохого шампанского, заметил, что мы еще не так богаты, чтоб пить дурное вино. Господа, мы мешаем рассказу. Итак-с. Ничего. Князь слышал обо мне прежде. Когда я явился к нему, он был в своей конторе и раздавал билеты с глубоким обсуживанием, достоин или нет, и какого именно места достоин, приславший за билетом. Очень рад, что вы вздумали, наконец, посетить наш театр. Вы будете нашим дорогим гостем и бездну любезностей. Мне оставалось благодарить и кланяться. Князь говорил о театре как человек, совершенно знающий и сцену, и тайну постановки. Мы остались, кажется, довольны друг другом. В тот же вечер я отправился в театр. Не помню, что давали, но уверяю, что такой пышности вам редко случалось видеть. Что за декорации, что за костюмы, что за сочетание всех подробностей. Словом, все внешнее было превосходно. Даже выработанность актеров. Но я остался холоден. Было что-то натянутое, неестественное в манере, как дворовые люди князя представляли лордов и принцесс. Потом я дебютировал. Был принят публикой как нельзя лучше. Князь осыпал меня учтивостями. Приготовляясь ко второму дебюту, я пошел в театр. Давали «Сороку-воровку». Мне хотелось посмотреть княжескую труппу в драме. Пьеса уже началась, когда я вошел. Я досадовал, что опоздал, и рассеянно, не понимая, что делают на сцене, смотрел по сторонам, смотрел на правильное размещение лиц по чинам, на странное сборище физиономий, вовсе друг на друга не похожих, а выражающих одно и то же, на провинциальных барынь, пестрых, как американские птицы, и на самого князя, который так гордо, так озабоченно сидел в своей ложе. Вдруг меня поразил слабый женский голос. В нем выражалось такое страшное, глубокое страдание. Я устремился глазами на сцену. Служанка откупщика узнала в старом бродяге своего отца, беглого солдата. Я почти не слушал ее слов, а слушал голос. «Боже мой!» — думал я. «Откуда взялись такие звуки в этой юной груди? Они не выдумываются, не приобретаются из сольфеджий, а бывают выстраданы, приходят наградой за страшные опыты». Она провожает отца до плетня. Она стоит перед ним так просто, задумчиво. Надежд мало его спасти. И когда старик уходит, вместо слов, назначенных в роли, у нее вырвался неопределенный крик. Крик слабого, беззащитного существа, на которое обрушилось тяжкое, незаслуженное горе. Теперь, через 20 лет, я слышу этот раздирающий крик. Он приостановился. «Да, господа», — сказал он, помолчавши, — «это была великая русская актриса». Вероятно, вы знаете сюжет «Сороки-воровки», хоть по Россиниевской опере. Страшная пьеса, после которой ничего бы не оставалось на душе, кроме отчаяния, если бы не приделали мелодрамную развязку. Анетту обвиняют в краже, подозрение имеет как будто полное право пасть на ее голову. Как ее не подозревать? Она бедна, она служанка, да и, наконец, если обвинение окажется несправедливым, что за беда? Ей скажут: «Поди, голубушка, домой. Видишь, какое счастье, что ты невинна». А до какой степени все это вместе должно разбить, уничтожить оскорблением нежное существо, этого рассказать не могу. Для этого надобно было видеть игру Анетты, видеть, как она, испуганная, трепещущая и оскорбленная, стояла при допросе. Ее голос и вид были громкий протест, протест, раздирающий душу, обличающий много нелепого на свете, и в то же время умягченный какой-то теплой, кроткой женственностью, разливающий свой характер нежной грации на все ее движения, на все слова. Я был изумлен, поражен. Этого я не ожидал. Между тем пьеса развивалась, обвинение шло вперед. Бальи, судья, хотел его для наказания неприступной красавицы. Черные люди суда мелькали по сцене, толковали так глубокомысленно, рассуждали так здраво. Потом осудили невинную Анетту, и толпа жандармов повела ее в тюрьму. Да-да, вот как теперь вижу, Бальи говорит: «Господа служивые, отведите эту девицу в земскую тюрьму». И бедная идет. Но она, останавливается еще раз. «Ришар», — говорит она, — «я невинна. Да неужели и ты не веришь, что невинна?» И тут уже среди стона угнетенной женщины звучит вопль негодования, гордости, той непреклонной гордости, которая развивается на краю унижения после потери всех надежд, развивается вместе с сознанием своего достоинства и тупой безвыходности положения. Помните старый анекдот, как добрый немец закричал из райка людям убитого командора, искавшим Дон Жуана? «Он побежал направо, в переулок!» Я чуть не сделал того же, когда Анетту повели солдаты. Потом сцена в тюрьме с Бальи. Развратный старик видит невиновность ее в краже и предлагает продажей чести купить свободу. Несчастная жертва вырастает, ее слова становятся страшны, и какая-то глубокая ирония лица удвоивает оскорбительную силу слов. Я как-то случайно взглянул в продолжении этой сцены на князя. Он был сильно потрясен, вертелся, покидал лорнет, опять брал его. Как такому знатоку не быть пораженным этой игрой? Он, верно, умел вполне ценить такую актрису, подумал я. Тихо, с опущенной головой, с связанными руками шла Анетта, окруженная толпою солдат, при резких звуках барабана и дудки. Ее вид выражал какую-то глубокую думу и изумление. В самом деле, представьте себе всю нелепость. Это дитя, слабое, кроткое, с светлым челом невинности, и французские солдаты с тесаками, с штыками и барабаны. Да где же неприятель? А неприятель-то – это дитя в середине их, и они победят его. Но она останавливается перед церковью, бросается молча на колени, поднимает задумчивый взгляд к небу. Ни укор Прометея, ни надменность Титана в этом взгляде совсем нет, а так. Простой вопрос: за что же это? И неужели это правда? Ее повели. Я рыдал, как ребенок. Вы знаете предание о сороке-воровке. Действительность не так слабонервна, как драматические писатели. Она идет до конца. Анетту казнили. В пьесе открывают, что воровка не она, а сорока. И вот Анетту несут назад в торжестве. Но Анетта лучше автора поняла смысл события. Измученная грудь ее не нашла радостного звука. Бледная, усталая Анетта смотрела с тупым удивлением на окружающее ликование. Со стороною упования и надежд, кажется, она не была знакома. Сильные потрясения, горький опыт подрезали корень, и цветок, еще благоуханный, склонялся, вянул. Спасти его нельзя было. Как мне жаль было эту девушку! «Фу, боже мой!» — продолжал он, обтирая лицо платком. Я такую волю дал воображению и воспоминанию, что, кажется, и заврался, и расплакался. Да, я не могу об этих предметах иначе говорить. Всякий раз увлекусь. Ну, занавес опустилась. Как дорого бы я дал, чтоб ее опять подняли. Еще бы раз взглянуть на эту потухающую красоту, на это изящное страдание. Но ее не вызывали. Не увидеть Анетты я не мог. Идти к ней, сжать ее руку, молча, взглядом, передать ей все, что может передать художник другому, поблагодарить ее за святые мгновения, за глубокое потрясение, очищающее душу от разного хлама. Мне это необходимо было, как воздух. Я бросился за кулисы. В партере меня остановил один любитель театра. Он кричал мне, выходя из своего ряда: «А ведь Анетта-то не дурна была! Как вам?» «Очень не дурна! Немножко манеры тривиальны!» Я не возражал ему ни слова. Его бы не убедил, а время терять не хотел. «Куда вы?» — спросил меня официант, стоявший при входе за кулисы. «Я желаю видеть Анетту, понимаешь? Ту актрису, которая представляла сегодня служанку». «Без княжего позволения нельзя». «Помилуй, любезный, я сам артист, третьего дня играл. Мне не было приказу вас пускать». «Пожалуйста», — сказал я выразительно, опустивши два пальца в жилетный карман. «Какие вы мудреные», — отвечал лакей. «Что же мне из-за вас свою спину подставить?» Я больше не настаивал и отправился домой. Но я был близок к отчаянию. Я был несчастен. И это не фраза, не пустое слово. Неужели из вас никому не случалось отдаваться безотчетно и бесцельно обаятельному влиянию женщины, вовсе не близкой, долго смотреть на нее, долго ее слушать, встречаться взглядом, привыкнуть к ее улыбке и так вжиться в эту летучую симпатию, что вы потом удивляетесь ее силе, когда эта женщина исчезает, и вы себя чувствуете как-то оставленным, одиноким. Какая-то горечь наполняет душу, и весь вечер испорчен, и вы торопитесь домой и сердитесь, что у вас в передней нагорело на свече и что сигара скверно курится. Все от того, что сыграли роман в полтора часа, роман с завязкой и развязкой. Если вы это испытали, то поймете, что происходило во мне, молодом художнике. Тоска по Анетте привела меня в лихорадочное состояние. Я больной, бросился на кровать. Я бредил, спал и не спал. И в обоих случаях образ несчастной служанки носился передо мною. То она стоит, осужденная, так просто, удивительно просто. Кругом сумасшедшие, их называют судьи. И мне становилось горько. Никто из них не может понять, что с этим лицом и с этим голосом нельзя быть виноватой. То вооруженные стражи ведут ее со связанными руками на торжественное убиение и думают, что делают дело. То несут ее с криками радости, ей толкуют, говорят, что все прошло, что она свободна. А она устала, у ней нет сил обрадоваться. Она как будто спрашивает: «Да что же было? Ведь ничего и не было». Словом, тысячи вариаций на тему сороки-воровки бродили у меня в голове всю ночь. На другой день, утром, часов в 11, я отправился в дом князя с твердым намерением лечь костьми или добиться аудиенции у Анетты. Когда я взошел на парадное крыльцо, один отпертый вход во все домы, домики и флигеля князя, явился швейцар с своим глобусом на палке. Начался допрос. К кому? Зачем? Я сказал. Швейцар объявил мне, что без письменного дозволения от князя меня не пропустят. Ну, меценат ревнив, подумал я. Да как же берут эти дозволения? Пожалуйте в контору, там управляющий может доложить его сиятельству. Швейцар позвонил, вышел официант и повел меня в контору. Гордо развалясь перед конторкой, сидел толстый управляющий, и, несмотря на ранний час, он уже успел не только утолить голод, но даже и жажду. Я объяснил ему мою просьбу. Вероятно, толстый господин не очень бы двинулся для меня, но он знал, что князь хотел заманить меня в свою труппу, и, предоставляя себе делать мне отказы и неприятности впоследствии, счел за нужное теперь уступить моей просьбе и сам отправился к князю для переговоров по такому важному делу. Через минуту он возвратился с вестью, что князь билет подпишет и пришлет в контору. Мне было некуда идти, я сел в угол. В конторе царствовала большая деятельность. Француз-декоратер прибегал крупно браниться с управляющим и ломанным русским языком говорил совершенно нерусские вещи. Он был растрепан в засаленном сюртуке и так гордо смотрел, как сам управляющий, и так ругался, как сам князь. Потом управляющий велел позвать какого-то матюшку. Привели молодого человека с завязанными руками, босого, в сером кафтане из очень толстого сукна. «Пошел к себе», — сказал ему грубым голосом управляющий. «Да если в другой раз осмелишься выкинуть такую штуку, я тебя не так угощу. Забыли о Сеньке?» Босой человек поклонился, мрачно посмотрел на всех и вышел вон. «Проклятый!» — пробормотал декоратер и вышел вон, надевши средь комнаты шляпу. «Лицо молодого человека мне что-то очень знакомо», — сказал я лакею, случившемуся близ меня. «Да вы с ним третьего дня играли. Неужели это тот, который играл лорда?» «Тот самый». «За что это его так скрутили?» — спросил я, понизив голос. Лакей бросил косвенный взгляд на управляющего и, видя, что он щелкает на счетах, следственно совершенно поглощен, отвечал мне полушепотом. Записочку перехватили к одной актерке. «Ну, князь этого у нас недолюбливает, то есть не сам-то, а то есть насчет других-то недолюбливает. Он его и велел на месяц посадить в Сибирку». «Так это его тогда приводили на сцену оттуда?» «Да-с, им туда роли посылают твердить, а потом связамши приводят». «Порядок всего дороже», — отвечал я, и желание идти в княжескую труппу начало остывать. Дверь в контору растворилась с шумом. Все вскочили, вошел князь. Лакей взглянул на меня, я понял, это была просьба о скромности. Князь прямо подошел ко мне и, подавая билет, заметил, как ему приятно, что артистка его труппы заслужила такое одобрение от меня. Весьма лестно отзывался о ней. Страх, как жалел, что она слаба здоровьем, извинялся, что меня не пустили без билета. Делать нечего. Порядок в нашем деле — половина успеха. Ослабь сколько-нибудь вожжи — беда. Артисты — люди беспокойные. Вы знаете, может быть, что французы говорят? Легче армией целой управлять, нежели труппой актеров. Вы не сердитесь за это, — прибавил он, смеясь. Вы так привыкаете играть разных царей, вельмож, что и за кулисами остаются такие замашки. «Князь, — сказал я, — если французы это говорят, то потому что они не знают устройства вашей труппы и ее управления». «О, да вы к тому же и льстец большой!» — заметил князь, грозя пальцем и, благосклонно улыбнувшись, важно отправился к бюро, а я к Анетте.